Значит, как я уже сказал, по пятницам у нас уже наше общение посвящено вопросам и ответам, да. И я повторю вопросы, которые мне были заданы прошлую пятницу, то есть 1 ноября, если мне память не изменяет. Значит, вопросы были такие. Первый вопрос с прошлой пятницы с чата. Светлана Санкт-Петербурга пишет. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Как понимать этот стих? Это записано в Луки 14:26. Я не буду уже искать в Библии этот стих. Я так вижу, что, наверное, целиком стих как бы скопирован и вставлен был, да? Значит, стих, как вы уже поняли, звучит так. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Как понимать этот стих? Еще дальше Светлана пишет. Правильно. А как тогда заповедь о почитании родителей, забота о домашних? У Светланы, я так понимаю, здесь не один вопрос. Я пока отвечу только на этот вопрос. Значит, согласно этого текста, который мы с вами сейчас прочитали, если его буквально понять, то можно понять его так, что действительно возникнет чувство противоречия в Писании. Как же так? Любите врагов ваших, да? Куда деть, в какой разряд поставить отца, мать, жену, детей, братьев, сестер? Но это самая ближайшая родня, да? Самые близкие, самые родные по крови люди. Если мы говорим «любите врагов ваших», и получается тут, но родственников в первую очередь надо как бы ненавидеть, да? Явное противоречие, если буквально смотреть на эти стихи. Я уже не раз вам говорил, Библия употребляет вот иногда вот такие слова, да, которые в нашем сегодняшнем современном восприятии, да, звучат, ну, будем так говорить, можно сказать, некультурно, могут восприниматься, ну, будем говорить, в каком-то отрицательном смысле, да. Я уже говорил вам, значит, есть такое понятие в Библии, праведный гнев Божий, да. Ну, не везде вот именно подчеркивается, вот не пишется слово «праведный», да, вот написано иногда «прогневался Бог», да, а мы люди, извините, так скажу, иногда с короткой памятью, вот мы где-то прочитали, что «праведный гнев Божий», да, это вот в том случае у Бога был праведный гнев, там вот прямо и написано, что «праведный гнев», да, а вот где-то не написано, написано «Бог прогневался» или «разгневался», ну и мы уже понимаем это так, вот как это слово понимается, воспринимается нами, людьми современными. Гневаться – это значит обижаться, раздражаться, дойти до такого состояния, когда хочется кому-то дать хорошенько, да? У нас сегодня такое восприятие, и поэтому мы иногда, вот читая Библию, да, забываем, что если в одном месте написано «праведный гнев Божий», да, или там что-то в подобном виде или роде, да, мы должны понимать, что Бог не может быть иногда праведным, иногда неправедным, да, иногда злым, иногда как бы добрым. Он может быть строгим, но это не злость, это не гнев в нашем понимании, это не обида, это не раздражение. А гнев, это, ну, у нас, можно сказать, по-нашему, по-человечески, это недовольство. А в божественном смысле это неудовлетворение. Далее, Бог же к нам относится как к своим детям. И гнев подразумевает, что Бог будет реагировать. Только есть человеческая реакция с обидой, с недовольством, с раздражением, с унижением, да, того, кого мы пытаемся воспитывать. А есть наказание, но без гнева, но пишется человеческим языком, мы так понимаем, раз наказывают, значит гневаются на нас. И употребляется вот такое слово, там, гневается, допустим, человек, да? Или вот слова Христа, которые мы только что вот прочитали с вами, да? Что Христос говорит, нужно возненавидеть отца и мать, и детей, и жену, и братьев, и притом саму жизнь. Что здесь имеется в виду? Вот в этом слове. Именно в этом слове кроется как бы главный вопрос. Как нам возненавидеть отца и мать, и жену, и детей, и как их любить? Это вроде бы несовместимые вещи. Но я вам говорил уже, у нас у верующих, в силу того, что нас так воспитывали, у нас много есть несовместимых вещей. В нашем сознании туда вложено. И вложено потому, что мы приходим в церковь, зачастую такие вот, извините, наивные, развешиваем уши, вот слушаем все, что говорят, с верой воспринимаем. Я не хочу сказать, что мы неправильно вели себя или там, знаете, я не хочу как-то оскорбить, унизить кого-то, да. Конечно, было бы правильнее вникать, задавать вопросы, прежде чем верить, убедиться, да. Ну, к сожалению, такого не практикуется, особенно в церкви, да. И нас приучали, что вы пришли в истинную церковь, здесь как бы ошибок не может быть, и поэтому надо верить, и мы так привыкли, и это стало нормой жизни, да. Но я скажу такое, что мы должны были бы вникать, мы должны были бы задумываться. И я уже вам говорил о том, что вот в нашем понятии, вот если любить, то значит, ну я пример приведу, если любить ребенка, то значит не по-христиански ребенку где-то отказать в удовлетворении его каприза или его какой-то злой похоти. Это у нас, так буду говорить, в порядке вещей. Хотя Библия говорит, что и наказывать можно, и нужно. Я сейчас не говорю о том, что вот наказывать, наказывать и наказывать. Я говорю о том, что в Библии есть место одному и другому. Но почему-то у нас так сложилось, что, вот знаете, если нас бьют, то только подставлять щеку. Но я не к тому, что там мы должны сдачи давать. Нет, Библия не говорит о сдаче. Но я хочу сказать, реакция не должна быть какая-то такая, извините, плебейская, арабская, типа бьют, вот еще меня ударьте, я такой вот, знаете, как говорится, беспринципный, безродный, без уважения, без почтения. Ну, вы понимаете, у нас иногда вот что-то с чем-то так граничит, что иногда зашкаливает. Мы можем и задать вопрос, когда нас бьют в щеку, как Христос это сделал. Если согрешил, если не за что бьешь меня, да? Если согрешил, так покажи. А если не согрешил, так за что бьешь? То есть это нормальный вопрос, но мы почему-то вот как-то так прошло наше воспитание, да, детство в христианстве так нас воспитали, что у нас почему-то какая-то однобокость возникла. И вот это слово «возненавидеть отца» нами воспринимается точно так же, что возненавидеть это как? Психануть, не любить, злиться, бросить, оставить на произвол судьбы. Вот ну, что-то в таком роде, да? А ведь слово возненавидеть можно сердцем, а можно умом. Можно со злостью, а можно с внутренним несогласием, но без обиды и без раздражения, да? Речь о чем идет? Смотрите, текст как звучит. Я начну как бы с конца, да? И я считаю, что это ну, так нужно именно начать вот это объяснение, чтобы мы поняли, да? Смотрите, написано, тот не может быть моим учеником. Заметьте, к чему слова эти были Христом сказаны. Быть учеником, то есть быть способным учиться. То есть, другими словами, вот есть люди с духом ученика. Есть нечто в человеке, вот я уже вам тоже затрагивал эти вопросы в некоторых наших общениях, да, что есть кое-что внутри нас, что мешает нам слышать, понимать, воспринимать правильно Божье наставление. И пока мы от того не избавимся, мы не будем понимать. Вот Писание, я говорил, писали святые Божьи человеки. Если мы не идем путем освящения, то мы грешные. А теперь представьте, грешный человек пытается правильно истолковать слова святого человека. Вы понимаете, как дети не могут зачастую в силу нехватки, извините, ума истолковать правильно, понять мотивы родителей. Вот так грешники, которые говорят, мы ничего не можем, это уже грешники автоматически, да? Они не могут понять Писание. Вот здесь именно подчеркивается причина, которая может быть главной причиной в том, что мы не сможем быть учениками, то есть мы не будем способны учиться воспринимать то, что Христос хотел бы нам передать. Значит, заметьте, быть учеником – это быть способным слышать, вникать, прислушиваться, соображать, доходить до какого-то понимания. А теперь смотрите, что является помехой? И заметьте, любовь, тут, заметьте, нужно возненавидеть. Тут, как бы, заметьте, стих имеет какую-то такую еще и обратную сторону. Нам, как бы сказано, нужно возненавидеть родителей, детей, там, жен и так далее и тому подобное. Так получается, почему Христос так говорит? А потому что мы любим. Но опять-таки, вот смотрите, опять слово «любим». В Библии любовь долготерпит, милосердствует, да, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, да. Вот признаки божественной любви. А здесь получается, что мы любим и отца, и мать, и жену, и детей, и братьев. В каком смысле любим? Вот так, как я сейчас процитировал из 1 послания к Коринфянам 13 главы. Духовной любовью. Ну, вы тоже поймите, когда я говорю духовной любовью, это не значит, что бесчувственно, бессердечно, просто умом, чисто будем говорить, как говорится, как программка какая-то в компьютер, да, без каких-либо эмоций. Не об этом идет речь. Любовь не может быть без эмоций. Но она не может быть с эмоциями и без головы вообще. Любовь – это эмоция, это чувство. Но чувство разумное, чувство осмысленное, чувство правильное, проверенное. И чувство, которое мы проявляем и которое влияет положительно на того, кого мы любим, заставляет задуматься, заставляет измениться. А мы любим зачастую, извините, любовью рабскую, любовью, которая, знаете, вот лебезим перед кем-то, кого-то боимся, да, или любовью, которая потыкает пороком, да, и способствует гибели тех, ну, будем говорить, наших самых близких родственников. То есть наша любовь, будучи плотской, зачастую унижает нас, превозносит кого-то над нами. Мы таким образом формируем общество рабов и господ, какой сами любим рабской любовью, да? Далее, любовь, вот эта плотская, это как порча. Я уже говорил вам, что любя безголово, присмыкаясь перед кем-то, детьми, мужем, женою, там еще перед кем-то, да, мы фактически, заметьте, как бы даем понять, ты правильно все делаешь, пусть так все будет, я все стерплю, я все... Я не говорю о том, что нужно не терпеть. Терпеть, в смысле, не раздражаться, не психовать, не заводиться, мы должны научиться. Но просто, заметьте, терпеть, не сказать, не остановить, не заставить человека задуматься, что так некрасиво, что так не надо. Зачастую мы вот этой грани как бы и не понимаем. Так вот здесь как бы сказано, возненавидеть нужно, да? Вот получается, смотрите, какие слова с каким смыслом. Тут даже я вам скажу, что в переводах, вот в других, как некоторые говорят, вот надо в оригинале читать, вряд ли в переводах это все можно понять. Здесь нужно понимать смысл, который, мысль, которую хотел выразить Христос, говоря вот эти слова. Так вот, смотрите, нужно возненавидеть, потому что мы любим. Значит, любовь, если Христос говорит, ну не, неправильно вы любите, нужно возненавидеть. Не в смысле психануть, извините, послать их куда-то, да, или уйти самим от них. А возненавидеть, то есть здесь уже речь идет, отойти от глупой, примитивной, чувственной, безголовой любви, от потакания к порокам, к любви духовной. Папа и мама. То есть заметишь, какой смысл здесь подразумевается под словом возненавидеть. Папа и мама. Я вас люблю. Папа и мама, я вас никогда не оставлю. Я буду заботиться. Заповедь Божья, почитай отца и мать, она для меня свята и вечна. Но, папа и мама, если вы вылазите на шею, требуете, будем говорить, что-то несправедливое, неразумное, одеваете на мою шею ярмо, тираните меня, папа и мама, извините, при всем уважении, при всей моей любви к вам, да, я вам говорю, что я дам понять, что так делать не надо. Сюда уместно сказать и вспомните стих «Не делайтесь рабами человека». того же папы и мамы, это тоже относится туда же. Не делайтесь рабами пастырей в церкви, то есть не имеет права пастырь возвышаться, не имеет права унижать, не имеет права нами, вами манипулировать, как шахматист на шахматной доске, пешками или фигурами. То есть должно быть уважение, должна быть любовь, которая является основой церкви, семьи и так далее. Но любовь разумная, любовь осмысленная, приносящая благословение и тому, кто проявляет любовь, и по отношению к тому, кому она проявляется. Поэтому возненавиди отца и мать. Имеется в виду не саму мать, не самого отца, не саму жену, не самого мужа, не сына, не дочь. Заметьте, возненавидеть то негативное, не потакать тому негативному, отрицательному, которое есть в них. Я тебя люблю, но, исходя из того, что вот это неразумно, ну, это нужно, конечно, я все равно коротко говорю, это нужно объяснить, почему неразумно. Должна быть логика, доводы разумные, да? Я вас люблю, но, извините, вот здесь я вот так не поступлю. Это не повлияет на мои отношения к вам, но, извините, вот этого я не принимаю. Я вам приведу такой пример. Сейчас, извините, у меня в голове как-то так текст крутится, а даже не могу вспомнить где. Но вы помните, я его упоминал. Кажется, в Захарии, если мне память не изменяет. Там такие слова сказаны, значит, что отец и мать поразят сына, который будет, ну, там, одевать власяницу или пророчествовать. Там же опять речь идет, что поразят не в смысле убьют, а скажут: сынок, хотя ты и сынок, но извини, если ты такую чушь будешь говорить, если ты вот в это будешь верить, если здесь все так ясно и понятно, Бог нам объясняет, а ты вот этим занимаешься, то извини, в этом плане ни любви к твоим убеждениям, ни неприязни никакой, ни мщения никакого. Нет, к нему как к человеку мы должны относиться, да, это наш сын, допустим, да, но вот это я не приму. Вот с этим мы не согласны, и с этим ты можешь остаться при своем мнении, но, извини, конечно, будет разнобой мнений, не будет взаимопонимания в понимании Библии, допустим, да, но тем не менее, родство сохраняется, любовь сохраняется, но к глупостям, к взглядам, будем говорить, ну, конечно, видите, мир взглядов — это такой очень-очень большой мир, да, и тут мы можем иногда и не знать ту границу, иногда и сами можем перегнуть палку, да, но я в общем говорю, да, что, а вот мир твоих взглядов я не воспринимаю, и пожалуйста, я с этим не согласен, можешь мне на эту тему больше не говорить. Этого я не принимаю на таком-то основании. То есть, вот родители возненавидели сына, поразили его, как бы дали понять, хоть ты и сын, однако через чувство родства мы не будем принимать твои грехи. Это я вам такой пример приведу. Вот то же самое, вот родители должны ненавидеть своих детей. Только видите, я сейчас цитирую, как, говорю, как будто бы этим цитатой из этого стиха. Как ненавидеть? Нет, мы должны любить детей. Но когда ребенок капризничает, и у нас начинает проявляться вот это чувство материнское, отцовское, бабушкиное, дедушкиное, глупой любви, которое это присмыкается, унижает и воспитывает эгоиста, извините, иногда и подлеца, да, и преступника. Вот это нужно возненавидеть в себе. Вот это нужно, капризы, вот, которые ребенка нашего будут портить по жизни, да, и причинять ему зло, мы должны возненавидеть. Хотя мы его и любим, но видя, к чему его капризы приведут, а он настаивает на своем, по любви, заметьте, мы его наказываем, как будто бы ненавидим. И ребенок воспринимает, что вот вы меня не любите. А родители объясняют: нет, мы тебя любим, потому и наказываем. А ребенок понимает так: если бы любили, то разрешили бы, удовлетворили бы мое желание и не наказывали бы меня. Поэтому, заметьте, родители, любящие детей, и не по мотиву ненависти, неприязни, раздражения, либо какого зла, наказывающие детей за преступления, за то, что они не хотят послушать нормальных, простых слов, да, они возненавидели ребенка, только не самого ребенка, а то негативное, что есть в ребенке, и они, как говорится, пресекли на корню вот это зло. То есть наказывают ребенка, любя. Конечно, дети не могут наказывать родителей престарелых, но любя можно отказать. Любя можно сказать, извините, я как железобетонный столб. Где сядете, там и слезете. Вы, папа, мама, не правы. Только вы поймите, я сейчас не учу всех детей, папа, мама говорит, что вы не правы. Это общая мысль, да. Ситуация эта конкретная и состоит из конкретных людей, конкретных характеров. И там, как говорится, дай Боже мудрости правильно дать оценку ситуации, а потом правильно еще занять положение, чтобы это было пред Богом правильно. Да? Но я в общем как бы говорю, что я тебя люблю, но извини, вот в этом не уступлю. И относиться так, как будто бы никогда такие вопросы не возникали, между нами нет никакого напряжения в отношениях. Так вот сказано, что пусть жена, но если жена, извините, ведет себя нехорошо, и зачастую вы сами знаете, вот бывает в церкви такое, что жена пастыря что-то вытворяет. Иногда ведет себя, я не говорю про всех, и это, но есть такое. Бывает, чувствует себя начальницей. Бывает такое. Пасторши появляются в церкви. Ведут себя где-то не так, как надо. И у нас языком, как говорится, проблемы, да, где-то что-то в чем-то участвуют, где-то что-то про кого-то там, разговоры какие-то ненужные, которых не должно было бы быть. И когда доходит там до разборки, вот жена пастора начинает покрываться. Пастырям и прочими членами совета, допустим, церкви. Я вам хочу сказать, это не любовь. Вот здесь как раз бы нужно было сказать, хотя это жена пастора, и пастырь первый должен был бы сказать, извини, моя там Света, Нина, Юля или там кто-либо другой, Валя, да, я имена беру просто, как говорится, наугад, да, но чтобы этого больше не было. Конечно, звучит это немножко так, кто-то скажет, ой, он даже жену не любит. Я говорю, извините, пастырь в церкви, это не тот, который любит жену в ущерб справедливости. Судья в суде, это не тот, который любит своего сына и, как говорится, освобождает его от уголовной ответственности, а он занимает пост, где недопустимо. Любовь к преступлению, даже если это мой сын, моя дочь, моя жена, или мой муж, или сват, брат и так далее и тому подобное. Судья не должен ненавидеть преступника, по крайней мере, по государственным законам не должен показать и проявить это. Он должен без ненависти возненавидеть преступление, так чтобы было, как говорится, объективно, и высказать, что согласно закону, какое наказание должно быть для того или иного преступника, даже если перед ним окажется его собственный сын. И я это к чему говорю, что мы должны быть таковыми. Наша плотская привязанность, вот теперь я сейчас как бы к чему подвожу, наша плотская привязанность к нашим родителям, которая проявляет несправедливость и потакает, покрывает пороки наших родственников, заметьте, искажает, будем говорить, здравомыслие, рассудительность в нашем мозгу. У нас смещается шкала, будем говорить, ну не шкала, может быть, граница между добром и злом. Появляется необъективность, то есть субъективность в оценке. То есть, извините, у нас в мозгу происходит сдвиг. На этих вещах мы фактически формируем что? Наш ум. Если мы своего ребенка всегда защищаем, а он может быть иногда и виноват, но он наш, и мы его защищаем. Это называется, мы любим глупою любовью своего сына или дочь. Когда говорят, там, вот вы адвентисты, вот, а мы тут же сразу, ну, если говорят то, что иногда среди нас бывает. И кто-то говорит, у вас вот то-то и то-то происходит. А у нас же такое, знаете, как мы привыкли говорить, у Папы Римского. Нет, у нас церковь святая, это народ последнего времени. Там... Подождите, я уже иногда говорю, не тарахтите. Церковь святая. Каждый кулик хвалит свое болото. Заметьте, должна быть объективность. Если есть у нас ошибка, кто-то говорит, мы должны это принять. Это тоже возненавидеть преступление, которое есть в нашей среде или даже во мне. Иногда же мы, здесь видите еще и какое выражение, а при том самой жизни своей не возненавидит. Здесь не имеется в виду физической жизни своей нужно возненавидеть. Можно было бы слово «жизнь» заменить по смыслу другим словом. И если не, а при том самой своей души не возненавидит. Что иногда, я говорю, нужно, вот есть во мне порог. Но я его пытаюсь сгладить, я его пытаюсь замаскировать, я его пытаюсь вообще преподать чуть ли не как, знаете, преимущество, превосходство, чуть-чуть ли не достоин какой-то награды за это, да? Я не признаюсь в пороке. Дух Святой обличает, люди видят, люди говорят, нет, я хороший, вы меня не любите, и так далее, и тому подобное. Заметьте, любовь к своему пороку, желание его покрыть, любовь к моему родственнику любого ранга, да, и желание покрыть, быть слепым, необъективным и так далее и тому подобное, заметьте, производит, извините, что я так опять скажу, сдвиг по фазе в нашем рассудке. У нас превратное суждение становится, у нас черное-белое, белое-черное становится. А теперь в таком состоянии я к чему прихожу? Вот я ученик Христа. Заметьте, нельзя стать учеником Христа до тех пор, пока ты четко не выучишь алфавит, и до тех пор, пока буква А не станет у тебя буквой А, когда Христос будет писать мелом на доске, уж извините за такой пример, как будто бы школа, учитель, ученики, да? Чтобы у нас то, что он пишет А, тоже было А. То, что Б, то, что было Б, а не наоборот. Только тогда идет процесс ученичества, да? Только тогда мы начинаем чему-то учиться. И только тогда какой-то будет результат с вот этих отношений учитель-ученик. Если Христос говорит, это плохо, хоть оно в тебе, хоть оно в сыне, хоть в дочери, хоть в жене, хоть в брате, хоть в свате, в дедушке, в бабушке, в тесте и теще. Неважно в ком. Мы должны это понять. Мы должны дать правильную оценку. Мы должны это ненавидеть. И по отношению к этому должна быть четкая и непоколебимая позиция. Вот грешника надо любить, а грех надо ненавидеть. Вот я сейчас и это подвожу сюда, под эту тему. Это в принципе та же самая тема. Возненавидеть отца, если говорить конкретно, это возненавидеть грех, который есть в отце. То есть не принять его, не одобрить и не потакать. Но при этом любить, снисходить, долготерпеть, но самому никак не делать шага в его сторону, тем более не принимать его и не быть участником этого греха. Папа, я тебя люблю, но пить с тобою не буду. Знаете, иногда, как родители, ты сын? Сын. Это у меня так даже было. Приезжаю, с отцом встречаюсь, давай выпьем. Я не пью. А ты меня любишь? Люблю. Ну, тогда выпью. А я говорю, не пью. Я тебя люблю, но не выпью. Ах, с тобой даже, я говорю, поговорить не о чем. Или правильно, напьемся и будет о чем поговорить. Вот действительно. У пьяных всегда есть, как говорится, тема важная, интересная, да? Каля-маля. Так вот именно, возненавидеть отца – это возненавидеть грех, который в отце. Возненавидеть мать, жену, детей, братьев, сестер – имеется в виду возненавидеть то, к чему они привязались, но не их самих. Вот когда у нас будет правильная оценка, когда у нас в голове в нашей будет выставлено, будем говорить, по какому-то госстандарту, будем так говорить, да, выставлено по эталону, что добро, что зло, неважно в ком, во мне или в ком-то из родственников, и родственников, да, неважно в ком, но Когда это выставлено, тогда у нас буква А из Библии является буквой Б. Буква О – это буква О. П – это П. И теперь смотрите. Вот с этого, заметьте, подготовка к тому, чтобы быть учеником. А теперь я вам просто как бы, ну уже так скажу. Мы ведь, когда читаем мы такие стихи, да, мы больше читаем, чем размышляем. Вот надо как бы остановиться, задуматься. Вот такой оборот речи. Да, вот мы привыкли, вот кто не возненавидит, вот надо ненавидеть. А нужно, может быть, и так посмотреть. Если надо ненавидеть, то значит что? Мы любим, значит мы привязаны. Получается, что против любви, и тут же мы читаем, что любите врагов ваших, почитай отца твоего и мать твою, любите жен, мужья своих, да? И в то же самое время вот такие вещи происходят. То есть вот как бы конфронтация мыслей, противоречий, стихов как будто бы. Я вам скажу, в Библии противоречий нет. Говорю вам не потому, что я вот любитель просто так слепо подчиняться и доверять, да, вы видите, наверное, уже в процессе знакомства через наше общение вы видите, да, что я не собираюсь так вот, знаете, просто голословно что-то говорить. Да, я копаюсь, да, я думаю. Я вам честно скажу, я не сколько читаю, сколько думаю. Вот прочитал стих, и могу день ходить, 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 думать, думать. Оттуда вот этой мысли приходит, да. Отсюда и работа как бы Святого Духа совершается над разумом, да, человека. Поэтому мы должны четко понять. Вот я почему не раз говорю, вот святость, освящение, да, в принципе, тема всю жизнь одна в Библии. Мы говорим об одной теме, просто в разных ракурсах ее рассматриваем. В принципе, все темы, все библейские понятия, характер, праведность, святость, закон. Обратите внимание, это все вертится вокруг, это как электроны в атоме, вокруг одного ядра. Ядро – это центр. И вот смотрите, чтобы быть учеником, нужно правильно любить и нужно правильно ненавидеть. Мы должны знать грань, кого любить, кого не, или что ненавидеть. Когда вот это есть, обратите внимание, это тоже путь освящения. Это уже изменение сознания. А измененное сознание, когда человек идет путем освящения, это способность уже, заметьте, мы выставляем таким образом, или Бог выставляет в нас, выставляет правильно по стандарту наш ум. И только после этого мы можем понимать. Я уже попутно просто что-то хочу вам сказать на основании там тех чатов, в которых вы что-то пишете. Да, у меня тоже, как говорится, я читаю. Немного мыслей появляется, иногда что-то сказать. Я иногда вот думаю, вот вроде говорю, кто-то что-то такое напишет или скажет. Я не к тому, что не надо писать. Пишите. Но я что хочу сказать? Иногда думаешь, слушал человек, почему это, вот это он не может понять? Это вот эта тема, которая вот в этом стихе, который мы только что рассматривали, вот здесь она и затрагивает. Почему? Вот слушай, потом такая реплика или какая-то фраза и такая... Одна фраза или одна реплика говорит о том, что не понял человек, о чем я говорил. А не понял почему. Есть какой-то порог, который человек не видит или не хочет видеть. И я вам хочу сказать, это все равно, что пришли куда-то что-то смотреть и при этом одели светонепроницаемые черные очки, так, чтобы и щелка туда не пробила. Считайте, что попали в темный подвал, где искорки света нет. И мы можем всю жизнь вот так ходить, верить там в субботу, ее соблюдать, там что-то не есть, что-то есть. Мы можем этим заниматься. Мы можем кому-то проповедовать, но я вам хочу сказать, стоит внутри человека каменной или бетонной стеною нежелание или неспособность видеть и признать свой какой-то порог. Гордыню, допустим, я свою не вижу или не признаю. Я вам хочу сказать, учеником не может быть человек, потому что написано, Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Смиренный может понять то, что Христос говорит, а гордый, не поймет. Это просто, знаете, как говорится, природа отторгает. Различная природа. Знаете, вот если у медиков операции такие, да, там имплантанты какие-то, не, вернее, не имплантанты, а ну, органы другого человека, их там пытаются, как говорится, кому-то заменить, да, у кого-то, но я хочу сказать, бывает такое отторжение в организме, то есть никак не хотят срастись. Ну, что-то в крови, что-то в генетике, что-то где-то есть, какая-то нестыковка. Так вот я вам говорю, гордость, обидчивость, жадность, хитрость, любой порок, это я вам говорю, я уже говорил, люди, у которых с рассудком не в порядке, это люди, вы помните, по притчам даже, да, глупый делает тот. Ну, глупый нашим языком, русским, это вы сами знаете, как звучит, да, глупый, это так культурно сказано, мудрый, глупый. А мы говорим там, извините, говорят, дурак. Ну, глупец это уже так, культурно, да? Но я вам хочу сказать, а чего? Он то-то вытворяет. А что вытворяет? Порок делает. А почему вытворяет? А потому что он с ним не соглашается, на обвинение не принимает, да? Раскаяния нету, проявляется упорство. Ну, вот поэтому, говорит, по жизни дурачок. У него с головой не в порядке. Поэтому, заметьте, любой порок, вот смотрите, нежелание признать порока и осудить в родственнике, да, или в себе, извращает наш рассудок. В результате мы не можем быть учениками. И я хочу сказать, вопрос хороший, тема хорошая, я даже когда-то думал на эту тему, ну, как-то в субботу поговорить, да, ну, в принципе, как бы мысль я уже выразил, да, достаточно, думаю, понятно. Я хотел бы, чтобы вы не просто вот получили ответ, вот, знаете, любопытство удовлетворили. Этот вопрос и то, о чем мы сейчас рассуждали с вами, да, это не просто вот вопрос-ответ. Это вопрос и ответ. Ответ очень важный для нашего духовного состояния, для наших отношений со Христом. Для того, чтобы эти отношения были продуктивными, и чтобы мы не просто ходили, и какие были, такие остаемся всю жизнь. Ходили, я имею в виду, к Богу, там, в церковь или ко Христу. Мы должны качественно меняться. Но любовь к своему пороку, нежелание признать его, да, или в моем родственнике близком, да, потакание, покрываемые пороки, да, делает нас неспособными быть учениками. Иногда я вам такой пример еще приведу. Я не раз соприкасаюсь с такими людьми. Вот люди говорят, ну так взяли бы, хотя бы со стороны подумали. А я вот не раз прихожу к таким мыслям, что вот привычку мне как-то Бог эту сумел как-то так внедрить, чтобы это стало привычкой в жизни. Вот наблюдай за людьми. Вот сиди, не в смысле наблюдай, вот он такой-то, такая, и сиди и осуждай, вот а я какой-то умный. Нет. Наблюдай, смотри, потом сравнивай, может и у тебя такое есть. И вы знаете, со стороны это так видно. Вот иногда бывает такой человек, кто-то делает грех, другой кто-то рьяно начинает, ну, понимаете, вот защищать и оправдывать его перед другими. И кто-то говорит, вот видишь, у него как у Христа чувство. А я говорю, нет, там никакого Христа и близко нет. Вот там даже и не стоял, и рядом не приближался ко Христу этот человек. Но ты видишь, он же его любит. А я говорю, нет, дорогие. Он оправдывает порок этого человека и человека с этим пороком. При этом этот человек не раскаивается, обратите внимание. Одно дело, если бы этот человек сказал, да, я виноват, а я бы сказал потом... Ну, вы видите, он сам как бы раскаивается. Давайте немножко будем мягче к нему, да? Ну, вот это будет правильно. А тот не раскаивается. А я рьяно пытаюсь его защитить. Знаете почему? Защищая его, я защищаю свой порог. У меня тоже есть что-то подобное, и я тоже боюсь нападок. Но, так как у меня немножко голова работает, я умнее делаю. Я не оправдываю свой порог, а защищаю другого, создаю предпосылки, чтобы и меня не трогали с моим пороком. Понимаете, да? Это та же самая, как говорится, тема, о которой мы только что с вами говорили. И та же самая причина, что этот человек никогда не будет учеником Христа. И я вам хочу сказать, понаблюдайте за собою. Понаблюдайте за людьми, но не с целью, чтобы осуждать их. Просто понаблюдайте. Почему люди не меняются? Потому что они не являются учениками. Они не способны учиться. Почему они не способны учиться? А потому что они не способны, а может и не хотят. Второй вариант более, будем говорить, считаю, ну, таким важным, да? Что не хотят признать порок, оправдывают, его защищают, покрывают или игнорируют обличение. И я вам говорю, так кругом не буду говорить про чужих. Будем говорить про своих, про наших, про нас. Это практически у каждого человека этот порок является, знаете, как железобетонная стена, разделяющая человека со Христом. Это при всем том, что он может читать, быть активным в чате, там, говорить где-то, проповедовать кому-то, распространять что-то, евангельскую весть. Я говорю, а сам не ученик. И для меня, например, когда я с людьми общаюсь, вы знаете, вот мне говорят, а как ты можешь быстро определить, что за человек? Я говорю, мне иногда бывает достаточно. Одной реплики. Я на 90% уже знаю, что этот человек из себя представляет. И иногда попадешь на того, кто реплику не скажет. Этот человек не столь глуп. Но я по взгляду, по мимике лица, когда кто-то говорит глупость или мудрость, а когда человек как-то реагирует, у него все равно глаза выдают, мимика выдает. Вздох, взгляд, лукавый, хитрый, ехидный, недовольный, высокомерный, пренебрежительный, да? Все это информация об этом человеке. Только, извините, кто менее умный, тот высказывает, а кто более умный, но не вообще умный, тот молчит. Но опять-таки от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца глаза каким-то огоньком загораются, то ли святым, то ли не святым, неправильным. Но это видно. Поэтому, когда я вижу, как человек начинает доказывать, вот я что-то люблю, и получается, вот, ну, пример такой приведу, вот люблю что-то кушать. А кто-то говорит, вот видите, вот в Библии написано, и кто-то так, знаете, вот написано, что входит в уста, то не оскверняет человека. Я смотрю, не то, что, если бы он так сказал, а вот так вот написано, что входит в уста, то не оскверняет человека, а как тогда это понять? Сама интонация уже говорит о какой-то степенности этого человека и о том, что он хочет узнать. Значит, он просто знает такой стих, но не знает, как объяснить, и, может, так его и понимал, потому и ел. А есть люди, которые начинают горячиться. Знаете, как вроде на сковородку нажаренную их посадили, как пирожок какой-то в духовку засунули. Библия говорит, я доверяю Библии, и погнал. Я вам хочу сказать, вот эта интонация, вот это огонек недобрый, вот эта ревность такая болезненная, да, это говорит о том, что этот человек никогда не был учеником Христа. Кто-то говорит, Саша, ну с ним надо побеседовать. Я говорю, ну, я уже по интонации вижу, что как минимум сегодня беседа не произойдет. Ну, если произойдет, то это такая беседа, он будет играть в футбол в одни ворота, в мои. Это ему ничего не скажешь. А если скажешь, он ничего не услышит. Поэтому я не вижу даже смысла говорить. Нет, ты вот скажи. Я говорю, ну скажите сами, вот сейчас вы убедитесь. Ты думаешь, что ты правильно понимаешь? Да. Я согласен, что вот этот взгляд правильный. Попробуй объясни этому человеку. Ну надо молиться. Я говорю, помолись и объясни. И вы в конце скажете, как горохом об стенку. Я говорю, видите, вот тут написано, не может быть моим учеником. По такой причине. Любой порок, неважно какой, едим не то, пьем не то, режим жизни какой-то не тот, там обманываем, хитрим, мудрим, чем угодно. Любой порок, какие только существуют. Если мы его оправдываем рьяно, я говорю, все. Наши отношения со Христом, как торжественная ленточка, на торжественном мероприятии перерезается. И мы только имеем видимость, будем говорить, что мы верующие, потому что мы из Библии что-то там цитируем. Но цитируем, толкуем, объясняем в угоду своему пороку. И, кстати, хочу сказать, что Библия Если человек не верит в освящение, если человек не борется, не видит и не признает своего греха, живет, как мы привыкли слышать, под благодатью, а не под законом, то я вам хочу сказать, этот человек никогда Библии не поймет. То есть он молится перед чтением Библии, а понять никогда не поймет. Он читает, он верит, что Дух Святой действует. Я говорю, извините, вы говорите, электричество есть, лампочка горит. Я говорю, слушайте, разуйте глаза, посмотрите, мы сидим в подвале. Нет, ты не видишь, это надо видеть глазами веры. Я говорю, я пошел. Оставайтесь своими глазами веры, но я пошел. Думаю, относительно этого вопроса понятно, да? Дальше, это Светлана пишет. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб, это она цитирует Светлана из Матфея 15 главы, 26 стих. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И дальше Светлана пишет, дети это евреи, а язычники значит псы. Почему Иисус назвал язычников псами? Ну, начнем с того, что вообще это... Да, сказано как бы, ну, можно так будем говорить, о всех язычниках сказано. И как бы сказано о всех, значит, евреях. Все евреи это что? Дети, а все язычники это псы. Но я хочу сказать, в этом же разговоре, помните, да? В этом же разговоре, дальше, если читать по тексту, там сказано, и это, ну, помните, какие слова были приведены, что и у господ там на столах есть пища, она падает, и псы же тоже едят. То есть, человек не обиделся на Христа. Да? Человек дал понять, что как хочешь меня называй, а я тебя люблю. И пока ты мне не дашь то, что я прошу, я тебя не оставлю в покое. И потом тот же Христос говорит, и в Израиле среди детей я не увидел такой веры, как среди этих псов. Здесь речь не идет о том, что Христос обзывает. Вот я вот это слово хочу сказать. Не идет речь о том, что Христос обзывает язычников псами, собаками. Он не обзывает. Но, в принципе, кто спрашивал Христа, он же это ощущал, что иудеи с язычниками или самарянами не общаются. Ведь евреи все время давали понять всем, кто не евреи, не иудеи, всем давали понять, что вы собаки, а на языке Библии это как бы нечистое животное. Вы помните выражение Павла? Павел пишет о верующих, которые ходят в христианскую церковь, он пишет, берегитесь псов. Помните, да? Берегитесь собак. И кто-то говорит, видите, я вот как понял, как почитал, я сейчас собак обхожу на улице 10-й дорогой. Я говорю, слушай. Как ты так понял это все? Там речь не о собаках, говорю. Нет, говорит, о собаках. Ты почитай, говорю, я вот читал. Там написано, берегитесь псов, берегитесь обрезания. Вот эти псы, они еще проповедуют обрезание. Речь идет не о псах, речь идет о людях. И опять вопрос задаю. Павел что, обзывает своих сродников собаками? Я подчеркиваю, обзывает. Ну, люди, когда обзывают, они не с любовью это делают. Они это констатируют факт, просто приводя пример. Ну, собака гавкает, собака злая, она сторожит, то есть все, кто злой, гав-гав-гав. Так вот я хочу сказать, Павел когда пишет, берегите псов, он говорит, те люди, которые среди нас, в нашей церкви, которые слушают проповеди о любви, о мудрости, о святости, которые продолжают быть злыми, то есть не меняются, злые, как собаки. Поэтому и как бы сказано, это не обзывание. Это будем так говорить, знаете, вот сравнение при помощи какого-то слова или какого-то понятия, да, сравнение, что если сказано, что это берегитесь псов, то это берегитесь, там даже написано, злых делателей. Люди, которые исполнены зла, которые не меняют свой нрав ни сами, ни с Божьей помощью, никак. Поэтому, когда Христос здесь сказал, обратите внимание, ну, пример приведу, мы вот иногда говорим, ну, так, человек что-то сделает, и мы говорим, ну, и дурачок же. Ну, дурачок, ну, что же он делает? Кто-то скажет, вот, ты так вот называешь, так нельзя. Ну, кто понимает, скажет, слушай, да не лезь ты, пожалуйста. Ну, здесь же не обзывает человек. Ну, глупец, скажи, ну тоже так, смысл тот же самый. Или как я вам рассказывал там, как-то человек мне говорит, Саша, дурак ты, Саша, со своей этой экономией. Ну, я же не обиделся, и он же не возвал меня. Но он как бы дал понять, что ну, ты так выглядишь в глазах людей. Мог бы как-то по-другому, а ты вот так себя ведешь. Но фактически он одобрил мое поведение. Он меня уважал, еще больше стал уважать после этого. Но он как бы сказал, вы понимаете, совершенно другой смысл. Это не то, что, вот, знаете, разозлился и там обозвал человека дураком. Он сказал это нормальным тоном, без зла, без ненависти, с уважением. Дал как бы понять, Саш, ты вот так выглядишь, как дурачок. Поэтому здесь нет того, чтобы Христос обзывал. Лексикон такой был, у евреев это было, ну, как говорится, частое выражение, да? Далее, и на что хочу обратить внимание, что он не обзывал. Если бы он обзывал, то тот, кто подошел, и тот, кто просил у Христа помощи, тот бы человек обиделся, если бы он обзывал. А так как он не обзывал, хотя вроде бы вот так сказал, вроде бы как бы не прямо, а косвенно назвал человека, подошедшему к нему, назвал собакой. И в его лице всех язычников там, или самарян тоже собаками. Но он сказал так, что этот человек не обиделся. Фактически он не обозвал. Ну, а это было привычно для этого человека. Так как общение с иудеями происходило у язычников, и язычники всегда ощущали, что они собаки и свиньи и так далее и тому подобное, да? Поэтому Христос, говоря, будем говорить, определенным тоном, не со злобой, не обзывая, не оскорбляя и не унижая, а просто употребляет, будем говорить, в своем лексиконе такое выражение, и этот человек правильно его воспринимает. Он не почувствовал себя собакой, не почувствовал себя униженным. Просто говорит, да, наш народ вот такой, к сожалению, и есть. Ну, пусть мы собаки. Ну, у вас же тоже собаки есть? Есть. Они питаются крохами, которые падают со столов. Господь, да. Пожалуйста, и мне тут крошек, мешочек, пожалуйста, сбрось. Я тебя прошу и не отпущу, пока не благословишь. То есть, я хочу сказать, вы понимаете, вот у верующих есть такой, как говорится, недостаток. Знаете, вот буквально недавно там разговариваю с одним человеком верующим. Ну, что-то зашел там разговор, вот как донести до человека информацию, почему человек как бы не может воспринять, послушать, да. Я говорю, вы знаете, вот так, вот разговариваешь иногда с человеком, ну, и употребляю такое выражение, да? Ты его хоть стреляй, а он все равно на своем стоит. Меняется лицо моего собеседника, смотрит на меня так, как Ленин на буржуазию. А мы, верующие, стрелять не должны. Я говорю, а я и не стреляю. Ну, а что ж ты так говоришь, хоть стреляй? Ну, вы понимаете, да, человек столько информации о себе сказал. Я просто понял, что если даже просто я употребляю выражение, ну, как говорят, хоть горохом, как горохом об стенку, или есть выражение, хоть стреляй, ну, уже под расстрелом вроде человек должен поменяться, говорит, хоть стреляй, он на своем стоит. И человек мне говорит, так нельзя, мы верующие, мы стрелять не должны. И у меня такое ощущение, вроде я стою с двумя пистолетами, полные обоймы патронов, и я вот вроде пришел, да, и мне вот так вот, думаю, ну что ты хочешь? Это уже ученик Христа в кавычках. Сформированный. Поэтому, смотрите, я почему этот стих сейчас как бы рассматриваю в таком ракурсе, что у нас у верующих зачастую, вот мы никогда не прислушиваемся, но нас этому и не учили. Я это не этим не обвиняю верующих, нас всех, да. Нас просто этому не учили. Но, к сожалению, вот мы не думаем, с каким тоном человек это сказал, в каком смысле он употребил там выражение какое-то, да. У нас так, слово сказано, все. Вы понимаете, вот мы цепляемся за слово, мы никогда в мотив не вникаем. Я вам что хочу сказать? Ну, вот слова такие, вот слова Христа по отношению к ученикам. Сколько вас терпеть? Ну, как мы это понимаем? Что они его достали. Они его раздражили. Они его уже, как говорится, довели до определенной точки коления, да? Сколько терпеть? Или, как я говорю, ну, знаете, вот, извините, я себя вот так сказал. Я и отец одно. И вы бы сказали, знаете, как я иногда говорю, и давно это у тебя, Саша? Ну, в смысле, это такое редкое, не редкое распространенное болезнью болеешь. Я и отец одно. Ну, когда Христос говорил, вы понимаете, да, он сказал такие слова, это же можно расценить, ого, гордец, глянь. Про кротость, придите ко мне, я кроток, смирен, и при этом я и отец одно. Покажи нам отца. Знаете, я не раз говорю, почему в Библии, вот была Библия, если бы она не аудио была, но с интонацией живой записанная речь Христа, там учеников, да, а видео с аудио было. Чтобы мы видели выражение лица, видели мимику Христа. Видели взгляд его, да, чувство, какое он испытывал к тому, кто к нему приходил, даже тот, который, ну, как мы понимаем, достал Христа, да. И мы его поняли, а там ведь этого нету, что иногда мы видим, там этого нет. Да, слово такое. А поступок-то, а отношение же совсем не такое, как вроде бы за этим поступком должно было бы быть. Поэтому я хочу сказать, ну, в случае там конкретном, вот, который описывается в Матфея 15:26, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ну, эти слова были употреблены, но без оскорбительного и оскорбительной интонации, без этого мотива недовольного, да. Это не было желание унизить, это просто было сказано выражение, исходя из того, что оно было знакомо для этого человека. Понимаете, да? И человек правильно воспринял, и не обиделся, и за слово не прицепился. Ну, кроме того, Христос как бы проверял веру этого человека. Действительно ли этот человек хочет получить у Христа помощь? Действительно ли он так Христа любит и уважает, как он говорит? Вот как бы он ему задает вопрос, как бы такой, может быть, как бы мы сказали, провокационный, да, или там речь такую говорит, да, и смотрит на реакцию. И реакция была совершенно иная, как можно было бы нам предположить. Да, Господи. Но псы же у вас тоже есть и едят крохи, которые падают. Да, ну так, пожалуйста, без очереди мне ответьте, что я у вас прошу. Так что слово употребляется, да, ну вы поняли. Здесь не обзывание, не оскорбление и не выражение, а таким образом при помощи такого слова своего внутреннего недовольства. Ну, знаете, иногда верующие говорят, но все равно мы не должны были такое говорить. Я говорю, пожалуйста, по поводу этого стиха скажите самому Христу, что мы должны, что не должны. Иногда, знаете, вот есть люди такие вот, кто-то скажет безобидно что-то, ну, знаете, вот констатация факта. Я говорю, да вы знаете, глупости, такие мы глупости творим. И кто-то, нет, вот надо любить, мы должны подбирать слова, мы должны то-то-то-то. Я иногда говорю, слушай, ну вот этот же человек, он иногда желчью исполненный, наполненный, да? Вот мы должны слова такие говорить, вот такого не должно быть, он такой имеет вид благочестия. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот что ты испытываешь по отношению к тому человеку? Иногда говорю, а вы вообще замечали, что мы внутри себя говорим какие слова? Вот вслух кто-то сказал сразу, нет, мы не должны, мы верующие. А иногда говорю, этот человек просто, ну, употребляет какое-то слово. Я сейчас не говорю про какие-то особые там, какие-то, знаете, матерные, типа, да, нецензурные. Ну, знаете, вот типа дурачок там или глупый, когда ж ума наберется. Ну, иногда бывает вот такое слово. Говорят люди, тем более, знаете, в своем кругу, где правильно меня поймут, да, можно и так сказать. А кто-то вцепляется. Вот мы такие слова не должны говорить. Говорю, скажи, пожалуйста, а ты вот, ну ты слово не говоришь, но глянь, с каким духом разговариваешь с человеком. Сестричка, сестричка, я тебя прошу, сестричка, я не раз так вот присутствую при таких беседах. Сестричка, ну, сестричка, видите? Я тебя люблю любовью Иисуса Христа. Это я так уже, знаете, вот вам пытаюсь скопировать. А рукою так, знаете, около груди чуть ли не бьется, вот и мне уже досталась сестричка любимая. Но этот человек никогда не скажет там, ну, плохое слово. А я говорю, иногда человек говорит без вот этой неприязни какое-то слово, да? А кто-то слово не говорит, но зато с духом нехорошим. Вот и делайте вывод. Дальше еще читаю, что Светлана написала. Матфея 10:5. Сих 12 послал Иисус. Тут как-то сих 12 послал Иисус. Так, сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите. И в город Самарянский не входите. Почему Иисус говорил ученикам, чтобы они не ходили на путь к язычникам? Ну, что я вам могу сказать? Почему? Ну, во-первых, он, ну, слова Христа вы помните. Я пришел к погибшим или погибающим овцам дома Израиля. В смысле, пришел к своим. Можно и так объяснить. Я скажу, что это не будет неправильно, да? Христос сам пришел к своим и учеников послал к своим. Но я не исключаю здесь еще одного момента. Почему он сказал, на путь к язычникам не ходите? Вы помните, да, Христос с учениками, значит, там шел где-то в Самарии, потом послал учеников куда-то за хлебом, за продуктами, да. И вот они приходят, а он сидит у колодца и разговаривает с самарянами. Помните, да? И вопрос, что ты здесь? Ну, как бы так, вопрос как-то так в Библии настолько лаконичный, ну, такой непространный, что, знаете, иногда, может быть, и смысл так не сразу поймешь. А вопрос, что ты здесь? Здесь, с самарянкой. Она же собака, свинья. Ты же осквернишься. Вы понимаете, да? Те же ученики. Христос идет с ними, и помните, слепорожденный. И вопрос учеников. Так, кто согрешил, он или родители? То есть прокуратура как бы подошла. Я это сейчас говорю, там прокуратура, ну тоже поймите меня правильно. Ну мы все такие, в принципе, с этого начинаем. Но в тот момент они не были адвокатами. Они были прокурорами. Если что-то, там у кого-то что-то, значит, вот согрешили, ну, типа, заработали, ну, как говорится, закон следствия, причины следствия, в общем, все понятно. А Христос говорит, ни он, ни родители. Но такое произошло, чтобы явилась слава Божия на нем. Понимаете, да? Можно такое сказать, ой, ни родители не виноваты, ни сын их, если порожденный, не виноват. Оказывается, никто не виноват. Так получается, ради славы. Этот же сын уже взрослый человек был. Мужчина. И вот это ради славы Христос специально сделал его слепым, чтобы вот он, как говорится, лет 20-30, а может ему и 40 было. Чтобы он ходил слепым. Это любовь Христа. Так я хочу сказать, эти слова, что никто не виноват, вовсе не означает, что точно никто и не виноват. А так как ученики спрашивают, кто виноват, нам бы хотелось разобраться. Поэтому, чтобы они успокоились, он им отвечает. Чтобы они, ну, сказал бы он так, ну, это родители когда-то что-то там чем-то, может, занимались, может, что-то не то, да, ну, и в результате получилось. Он дает понять, никто не виноват. А что он так говорит? А потому что задают ученики вопрос, и ученики с пристрастием хотят знать, кто виноват. Понимаете? И в их понятии зачастую, если они не слепорожденные, если они зрячие, не инвалиды, значит, у них все свято, все чисто, все праведно, никакого порока нет. Поэтому Христос и говорит, никто не виноват, это для славы Божьей. А, ну хорошо, тогда все понятно, это не виноват. Ни он, ни слепорожденный, ни родители. Просто Христос таким образом как бы останавливает стремление учеников покопаться где-то в чужом белье и осудить. Поэтому, заметьте, почему Христос говорил не ходить на путь к язычникам. Ну, если у них реакция была на женщину-самарянку у колодца такая, типа, что ты с ней тут сидишь, разговариваешь? Ну, представьте, Христос говорит, идите туда, в тот народ, к самарянам, которых вы не любите, не перевариваете, и по отношению к которым вы не можете скрыть своей неприязни. Вы понимаете, да? Почему так сказано? Не ходите на путь к язычникам. Ну, вы не сможете в данный момент, не сможете проявить любовь к ним, сочувствие, сострадание, чтобы они почувствовали это. А вот сам он пошел. А сам он и к тем заходил, да? Почему? Хотя пришел к дому Израилеву, а вот нет-нет, да и туда заскочит, и там где-то что-то посеет. Так я хочу сказать, смотрите, сам-то ходил, конечно, он пришел к своим, в первую очередь, к тем, которые, ну, будем говорить, пусть там, не буду говорить в какой степени, но наиболее подготовлены к тому, чтобы принять Христа. Ну, я имею в виду хотя бы с Писанием знакомы, с пророками, с Моисеем, да, с законами. Храм есть, понятие о Боге более-менее, ну, будем говорить, правильно, в отличие от язычников. Все это нормально. Поэтому сам он иногда и на путь к язычникам ходил. А ученикам говорил, на путь языческий туда не ходите. Вы поняли почему? Чтобы туда пойти, нужно быть готовым. Я бы так сказал, знаете, вот когда смотрю вот иногда вот на верующих, да, ну, так буду говорить, в основном, кто-то рьяно, ну, допустим, некоторые баптисты рьяно против пятидесятничества. Вот, гимна проповедовать, они заблуждаются там, бесовские духи со своими языками. Я бы сказал, ну, если бы этот человек сказал, вот можно мне пойти к харизматам или пятидесятникам, я бы сказал, на путь к харизматам и пятидесятникам не ходите. Вы поняли почему? Вот потому. Или когда адвентисты, вот и те такие, вот Вавилон, все такие. Иногда я знаю таких горе-ревнителей или горе, в кавычках, реформаторов среди адвентистов. Вот что-то открылось, загорелось, полыхает, как говорится, неуправляемая ядерная реакция начинается. Вот, и вся церковь Вавилон, и все Вавилон, и он уже вышел из Вавилона, и вот все выходите с Вавилона. Я бы о таком бы человеке сказал. Или такому человеку сказал бы. На путь куда-то говорить, ходить, объяснять кому-то, вообще не ходить. А людям бы сказал тоже, на этот путь, если он придет, то вы не идите, не участвуйте в разговорах, там ничего хорошего нет и не будет ничего. Человек не видит, не понимает себя. У него все Вавилон, кроме его самого. А он сам может быть не один Вавилон. А комбинация какая-то, да? Трансформер какой-то вавилонский. А он этого не видит и не понимает. Иногда мы идем куда-то на проповедь. И я говорю, подождите. Вы думаете прийти там с какими-то доктринами? Это проповедь? Проповедь это надо, чтобы дошло до человека. Чтобы человек понял что-то главное, что Бог от него хочет. Чтобы он понял, что это полезно, нужно. Что-то в жизни большую пользу принесет. Чтобы пойти вообще на проповедь, то нужно психологом быть хорошим. Не в смысле получить образование психолога, я не об этом. Быть настолько мудрым человеком в Божьем понимании, чтобы вы видели человека со стороны, чтобы понимали склад ума, чтобы понимали, что можно сказать, или когда нужно помолчать, что он способен воспринять, что не способен воспринять. Мы это все должны видеть и понимать. Я чуть-чуточку только сказал из того, что надо знать. Поэтому я бы сказал, на проповедь не ходите. А почему? Ты же ходишь. Я хожу, но очень осторожно. Если я где-то говорю, так я хочу сказать, я раньше тоже ходил, и результата никакого не было. А сейчас не хожу, а зовут. Ну, не хочу сказать 100% результат, но кому-то удается и помочь. Уже есть какая-то мудрость, уже есть какой-то опыт, уже есть какое-то определенное знание. Поэтому вы понимаете, да, вот слова «на путь к язычникам не ходите», сказанные, я все-таки думаю, что это не просто так вот, что не время, а боюсь, что здесь имеется в виду, что вы не умеете еще с ними обращаться, вы не умеете еще донести ваши слова, ваши отношения, ваша интонация, она задиристая, она унизительная, она пренебрежительная, она ироничная, она высокомерная. Люди будут чувствовать и уходить. Далее я вам просто уже переведу. Тема тоже такие вопросы, как говорится, они имеют, как и бриллиант, не одну грань, которую нужно высветить. Вот мы и говорим там, да, мир погибает, нужно донести до них истину настоящего времени, трехангельскую весть. Да, и аминь, я согласен с вами. В общем, я согласен. В частности, я бы сказал, ой-ой-ой, подождите. Почему? Ну, заметьте, чтобы баптисту что-то донести, баптист должен почувствовать и увидеть в общении с нами, почувствовать, увидеть, ощутить Христа. Если для меня баптист, это, ну, вот эта собака, да, языческая. Ну, я имею в виду, вот они в Вавилоне, они сало едят. И, ну, пусть едят. Тебе чего? Тебя чего заводит это? Это ихняя проблема. Не, вот они едят. И тут и сало, и свинина, и мышей туда сразу вспоминают что-то. Мерзость. Бог не слышит уста, которые едят сало. Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Слышат и те, которые сало едят. Ну, в меру того, сколько эти люди понимают, Христос слышит и отвечает, и даже благословляет. Иногда бывает больше, чем тех, которые сало не едят. Мы иногда думаем, что сало больше оскверняет, нежели наш язык длинный. Наш язык, к сожалению, больше вреда приносит, чем кому-то едение сала. Я сейчас не за сало тоже, как говорится, меня постарайтесь понять. Но! Чтобы Вавилону, как мы говорим, донести истину, Вавилон должен почувствовать, когда мы с ним будем общаться, что мы любимые, родные, которым хотят помочь, которых не хотят унизить, оскорбить, которые почувствуют, увидят и ощутят в нас любовь Христа. Вы понимаете, да? До тех пор, пока мы в харизмате видим врага, заблудшего, и это каким-то образом у нас проявляется, мы не можем нести эту истину. Если адвентисты, которые говорят, вот мы будем заканчивать дело Божье на земле, я говорю, вы мне извините, я не хочу унизить, но вы уже давно закончили дело Божье. Я сам таким был адвентистом. Действительно нес трехангельскую весть настоящую, сало, свинину, десятину. Субботу, ну, или то субботу, свинину, десятину. Все шарахались, и никто не веровал. Посмотрите то, что сегодня происходит в церквях в адвентизме. Евангельская кампания, десятки тысяч евро или долларов. Крещение 2 человека, залы полупустые. Через годы этих 2 человек не осталось и даже пылинки в собрании. Вы понимаете, о чем это говорит? Не чувствует народ, что мы что-то несем. полезное. Чувствует, что мы что-то несем такое религиозное, но не полезное, не божественное. Да, доктрина из Библии, вера в Бога из Библии, но какой-то Бог, какая-то доктрина, ну что-то не то. Поэтому люди не идут. Я вам хочу сказать, не готовы мы нести, мы не любим этот Вавилон. У нас Вавилон это и есть Вавилон. В смысле? Враги. Кстати, хочу сказать слова, любите врагов ваших, хотя баптисты, пятидесятники, харизматы, православные, католики и Папа Римский. Да не враги они, любите врагов ваших. Ну, в смысле, пусть они враги, но мы не должны их считать врагами. Они должны почувствовать, ну, я уже так, знаете, говорю так, в общем, да. Ну, и Папу Римского же нельзя оскорбить. Я сейчас не за то, что его надо, как говорится, возносить. Не надо, он и так сильно вознесен. Я имею в виду, что если бы, ну, жизнь свела нас, ну, нельзя его тоже. Вот, ты такой рассякой, у тебя на теории то-то-то написано, ты погибнешь, тебе там то-то-то. Но я хочу сказать, слушайте, ну, бойтесь вообще такие вещи говорить. Поэтому я хочу сказать, вот этот стих сегодня можно перефразировать. Пока не научимся любить вот этот Вавилон, который мы называем Вавилоном, да? Пока не избавимся от вот этого неприятного чувства, что это вот погибшие, да? Туда нельзя ходить. И даже к своим в церкви это не надо приставать. Не умеем любить человека, не любим его. Он не ощущает от нас любви. Я бы сказал так, вот лучше сидеть на скамеечке запасных, слушать, чему-то учиться и думать о чем-то, чем куда-то ходить и кого-то, кому-то тянуть. Ну, вы понимаете, к Богу вроде бы, да, в церковь, да, толку не будет никакого. Дальше. Ну, вот видите, вопросы какие. Светлана задала 3 вопроса. Вопросы жизненные, нужные, важные с точки зрения понимания для нас самих, да. Вот уже и время прошло, смотрите, уже почти 1:20, да. Сейчас вопрос еще один. У Галины. И боюсь, что сегодня и общение может на этом закончиться. Вопрос. Галина с Дегтярска задавала такой вопрос. Значит, как освободиться от суетности ума? Знаете, если вот так вот взять, сказать, вот от суетности ума, суетность ума это то-то, 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 освободиться, верить, любить, там надо субботу соблюдать, того не есть, ну, сами понимаете, примитивно и глупо будет все это выглядеть, да. Заметьте, если говорить сначала, как освободиться от суетности ума, тут нужно было бы сначала сказать, подождите, чтобы мы знали, от кого надо нам открепиться, отсоединиться. Или разделиться с чем, да, или с кем, то надо понять, что плохого в этом понятии. И что из себя это понятие представляет. Значит, прежде чем освободиться от суетности ума, то нужно понять, что такое суетный ум, осуеченный ум. Вы, наверное, ну, буквально даже, может быть, кто-то и задумывался, да? Вот говорят, чем ты сегодня занимался? Так, говорит, суета, как у этого, у Соломона, суета, сует. Просуетился, а током ничего не сделал. То есть, это иногда люди называют мышиная возня. Но заметьте, мышиная возня, вот это просуетился, чем-то занимался, что-то не главное делал, что-то было все второстепенное, а до главного так и не дошел. Задаю вопрос. Тут же не просто суета. А здесь подчеркивается, как бы Галина задает вопрос, как освободиться от суетности ума? Что суетность в нашей жизни возникает не просто так, не на голом месте. Суетная, бесцельная жизнь, когда мы что-то главное упускаем из виду и занимаемся какими-то второстепенными вещами, обратите внимание, начинается с чего? Суета жизни начинается с суеты в уме. Что в голове такое? И она так бывает, знаете, вот ну, в интернете так бывает, там сидит какой-то компьютерщик в очках на голове, знаете, у кого-то ирокез, ну, я имею в виду, как у этих краснокожих индейцев, что-то такое ну, гребешок типа так, волосы выстрижены, там гелем намазаны, чтобы они торчали каким-то таким гребешком, да? А есть иногда такое, что просто, извините, нечесанный, вот так как встал с постели человек, волосы, он компьютерщик, он ходит, знаете, взгляд где-то такой в каком-то в нирване, в виртуальном мире, он живет жизнью компьютера, он даже если встает, садится кушать, мама позовет, у него вроде тело здесь, а душа где-то в нирване. Это, заметьте, он живет в каком-то другом мире, параллельном, который не перекасается с этим миром, да? Миры параллельные. Так вот, смотрите, как освободиться от суетности ума? Вопрос. Что такое суетность ума? Я должен буду вам, ну, в общем, я сказал, да? Но я должен прочитать, что написано в Библии. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. И, к сожалению, ну как к сожалению, так тоже неправильно будет сказать. Ну, коротко, чтобы сказать, мне надо прочитать с 1 по 32 стих. Суетность ума упоминается именно в этом послании в 4 главе. Это, кажется, 17 стих, как, если мне память не изменяет, да? Да, там употребляется слово «суетность ума». Так вот, там в этой главе написано, и как освободиться, и что такое суетность ума. И я вот, ну, сказал такое, к сожалению, ну, в смысле, что не коротко получится. Мне надо прочитать, чтобы вы поняли, что в принципе, даже вот если у вас какой-то вопрос возникает, находите текст и читайте выше и ниже. И по смыслу вы увидите, что есть то или что обозначает то или иное слово. Значит, мы прочитаем сейчас Ефесянам 4 глава с 1 по 32 стих. Это целая глава. Ну, я не буду объяснять каждое слово. Я прочитаю его, чтобы вы поняли, когда мы дойдем до суетности ума, вы уже по тексту начнете понимать. Вот смотрите, о чем речь идет. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Заметьте. Вот начинается то, что не суетность ума. То есть, вот главное, умоляю вас поступать достойно. То есть, жить во Христе, жить свято, к чему мы призваны, какое у нас звание. Вот, умоляю, вот это самое главное. От чего вы отошли и ушли в суетность ума. Значит, итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением. Заметьте, подтверждается то, о чем я только что сказал. Все в святость упирается. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Кстати, хочу сказать, вот Галина с Дегтярска, она же задала вопрос мне как-то в одну из пятниц по поводу, как прийти в единство Духа. И я сказал, что будет отдельная проповедь на эту тему. Тема интересная, тема важная, да. Поэтому, видите, а тут еще один вопрос у той же самой Галины, и опять в то же, как говорится, в тот же самый текст. Поэтому я не буду рассказывать, как достичь единства Духа в союзе мира, да? Это отдельная тема. Но по тексту просто прочитаю, что такое несуетность ума и что такое суетность ума, и чем они отличаются. Значит, смотрите, главное, вот несуетность, да, к чему мы должны стремиться? Главный, как говорится, главная опора нашего здания, нашего храма. Поступать достойно звания. Далее, проявлять характер какой? Смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисхождение друг к другу с любовью, а не с иронией, да? Дальше, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Дальше сказано, одно тело, смотрите, вот что не суета, вот что не отвлекает от главного. Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Какая благодать и для чего? Чтобы мы сращивались в одно тело. Обратите внимание, все к одному и тому же направляется. И каждому из нас дана своя определенная благодать, чтобы мы ее употребляли, и чтобы это способствовало нашему объединению. Объединению не в организацию, где мы вот члены одной организации, а, заметьте, в одно тело. И это происходит, когда мы сохраняем единство не на уровне того, ладно, буду молчать, чтобы было единство, а при этом я недовольный, а на уровне сохранять единство духа в настроении, вы понимаете, да? Чтобы внутри даже никто из нас не испытывал по отношению друг к другу даже легкого намека на неприязнь. И дальше. Значит, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему сказано, вошед на высоту, пленил плен, дал дары человекам, вошел, что обозначает, ну и так далее. Ну, а теперь опять о главном. И он поставил одних апостолов для чего? Чтобы главное в церкви достигалось. То есть все мы пришли в одно тело через сохранение единства Духа в Союзе мира. И для этой цели он поставил одних в церкви апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Слушайте, главному, заметьте, к совершению святых, на дело служения, обратите внимание, не на служение в церкви, литургии эти соблюдать. Вы понимаете, не хорами управлять и не с проповедью за кафедру выходить, а всех нас, он, значит, апостолы, должны научить чему? На дело служения. Какого служения? Чтобы мы друг другу служили, были слугами, а не начальниками, не возвышались, не унижали никого и не упрекали никого, чтобы мы почитали другого выше себя. Вот это дело служения, а не дело начальствования. И через это будет происходить созидание тела Христова. Доколе все придем, заметьте, опять главное, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, а теперь слушайте, вот начинается суетность ума. Дабы мы не были более младенцами, слушайте, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Вы понимаете, вот просто взять, не прочитать сверху донизу, да, выше-ниже того слова, по поводу которого вопрос как бы задается, да. Ну вот, что можно понять в греческом оригинале, суетность ума. Заметьте, вот читаешь, и выше все расписывается. Что такое несуетность ума? Что такое главное в жизни? А что такое второстепенное? И смотрите, суетность ума. Вот начинается, смотрите. Колеблющимся. То есть человек сегодня одно в одно верит, завтра в другое, послезавтра в третье. Бегает, скакает туда-сюда. Заметьте, он чего-то главного не нашел. А может, если когда-то нашел, то потерял. Получается, смотрите, вот это непостоянство в человеке, да? Далее. Увлекается, слушайте, всяким ветром учения. Кстати, хочу сказать, смотрите, ну вот опять мы читаем, смотрите, Библия, в принципе, в одном и том же говорит. Все мы должны не просто общаться, не просто вот говорить, не просто какая-то должна быть организация. Все это имеет смысл, если мы стремимся достичь Богом поставленной перед нами задачи. Какой? Вера должна, если она правильная, должна нас сделать родными, близкими, дорогими, за которыми мы скучаем, с которыми хотим общаться, в общении с которыми мы не устаем, так? Мы должны стать одним телом. Вот это будет церковь. Сегодняшняя церковь – это организация. А на языке Библии церковь – это тело, где все сращено взаимно скрепляющими связями, где нет спора, где нет разделения, где есть забота друг о друге, где каждый почитает другого выше себя, где никто не превозносится, никого не унижает и не оскорбляет и не злится. Это то, что происходит, будем говорить, между членами нашего физического тела. В нашем теле нет противоречий, нет споров, нет борьбы, кто важнее, кто не важнее, кто умнее, кто глупее. В нашем теле есть, извините, заднее место и есть, извините, голова. Люди иногда эти два органа, как говорится, употребляют. Путают, люди иногда говорят, не тем местом думаешь. Но я хочу сказать, исходя из тела, из законов, которые в нашем теле, в голову не придет нашим светлым мозгам унижать задницу, извините. Понимаете, да? Это тело. Почему? Потому что если бы не было задницы, и вот то все, что, извините, оттуда выходит, оставалось в наших мозгах, то наши мозги превратились бы в задницу. Извините. Грубовато звучит, но я пример вам привел так. Так вот, смотрите. Суетность ума нашего, да? Чтобы мы не были младенцами с примитивным умом. Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Заметьте, почему ветры учений и всякие ветры учения. Хочу вам такое сказать. Я не против субботы, но суббота, если она правильно понимается, она нас должна к чему привести? Заметьте. В единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Суббота, закон десятисловный, вера, любая доктрина, все, что нам открывается, или та же вечеря, или тот же там многомовение, если там кто его соблюдает, да, этот обряд. Все должно способствовать достижению главной цели, о которой я только что сказал. Если мы просто субботники, как нас называют, то я вам скажу такую вещь. Это ветер учения, от которого нет никакой пользы. Это облака и мглы, носимые ветром, как пишет апостол Иуда, в которых нет воды. Тень есть. Шум есть, ветер есть, гам есть, толку нету. Вечерю, которую мы исполняем там, как обряд, если она нас не освещает, если мы неправильно понимаем смысл, я вам хочу сказать, это входит тот же ветер учения. Поднимаются вопросы, двоица, троица, я хочу сказать. Вы поняли, да, у меня есть тоже какие-то понятия и в этом вопросе. Но когда поднимается вопрос, что вот их не три там Бога на небе, а два, ну пусть будет два, я хочу сказать, тебе это чем-то помогает в вопросе освящения? Если тебе открылось, что там два, а не три, так ты вообще, и ты раньше и так не был ни с кем, ничем не соединен, так теперь вообще оторвался. Или, как говорят, как с цепи сорвался. Вот он ходит, вот оказывается, что Дух Святой не личность. Хорошо, ты лучше стал? Твое общение по поводу двоицы, троицы кому-то помогло? Никому. Поэтому это называется «понесло ветром в море». Поэтому у меня определенное отношение к таким людям. Не в смысле пренебрежительно, а в смысле, что я не развешу уши и не пойду за этими людьми. Там суббота по какому-то календарю. Я не против. Пусть. Если кто-то понял, пусть это приведет их к этому главному. Если главного нет, это называется суета, ветры учения. Дальше смотрите. И увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человека. То есть вот есть люди, которые такие лукавые, неискренние, да? Которые сидят, что-то мудрят, вот эти ветры, да? А потом, извините, их пускают. А мы вот это, как знаете, как осенние листья, подхватываемся и полетели куда-то. по лукавству человеков и по хитрому искусству обольщения. Заметьте, хитрое искусство обольщения – это, заметьте, увести человека от чего-то главного, да? Заразить его всякими новшествами. Копайся в доктринах, копайся в каких-нибудь там этих духах, законах, заповедях, там черти, объясняй, схемы, строй. Главное, не занимайся самым главным – взаимоотношениями с людьми. А ведь взаимоотношения с людьми – это главный показатель. Познали мы Христа или нет? На правильном пути мы или нет? Главное ли мы преследуем или вообще непонятно что? И дальше сказано. Но истинной любовью, то есть добавляю, которой мы должны достичь, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Как возвращали? Любя ближних, сращиваясь с ними, приходя в единство Духа в союзе мира, мы возвращаем любовь, полученную от Христа, возвращаем Христу через проявление ее к нашим ближним, которых мы не любили до поры до времени. И дальше написано, из которого, то есть из Христа, да, из которого все тело, если мы истинной любовью возвращаем все это, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Ну, я думаю, что-то поняли мы, да, но я не буду сильно объяснять это будет отдельная тема, и потом будем говорить более подробно, да. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума. Вот теперь мы пришли. Я хочу сказать, с первых 16 стихов понятно, что такое суетность ума и что такое несуетность. Несуетность. Истина. Главная цель, поставленная Богом перед нами, прийти к такому единству, какое существует между членами нашего физического тела. Вы поняли? Это главное. Далее. Все, что нас отвлекает, что это? Ветры учений. Доктрины, субботы, свинины. Я не говорю, что это не надо, это надо, но не в этом вера, вы понимаете? Да? Пища для здоровья, здоровье для чистоты и ясности соображения ума, а ум уже для понимания и слышания, ну, такого будем говорить, чтобы были все причины устранены, что будет мешать человеку ну, на хорошем, на чистом, качественном уровне общаться со Христом. Все это надо, но это второстепенное. Я говорю, суббота – это второстепенное, а субботство – это главное. Но суббота без субботства не могут существовать. То есть суббота на своем месте, но одна суббота без субботства, без личного отношения со Христом, без покоя от греха, от осуждения Духа Святого в сердце – это не суббота. Субботу мы соблюдаем один день. А помнить день субботний надо каждый день. И помнить для чего? Чтобы не забывать о главном. Живи так, чтобы твоя совесть тебя не осуждала ни в какой день недели на протяжении твоей жизни. И написано, посему постараемся войти в покой он и покой какой? Что мы обещали жить доброй совестью? Мы обещали, что будем так жить, чтобы совесть нас не осуждала, чтобы была доброй, да? Будьте добры, исполните. То есть, если совесть нас не осуждает, мы в покое находимся. Это называется субботство. Поэтому, когда понимаешь смысл, там трудно сказать, как сюда воскресеньем можно прибамбасить. Вот суббота по полной программе, как говорится. Деталь точно из этого агрегата. Но она опять, обратите внимание, способствует главному, если мы понимаем смысл. Не понимаем, это... Один из аспектов осуеченности ума. Значит, вы поняли, что главное, что такое суета ума. Дальше. Как от этого избавиться? Посему я и говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума. Отец, смотрите, прочие народы занимаются суетностью ума. Ума. Что такое суетность ума у прочих народов? Ну, я про свой пример приведу. Телевизор смотреть. Вот я сегодня общался с одним человеком. Ой, такие сериалы, сейчас какие-то такие хорошие. Я стараюсь не пропускать. Конечно, все не видела, но такие сериалы. Ой, чудесные, чудесные. Я вот вечерами сплю, потом у меня бессонница, потом утром я тяжело устаю. У кого-то секс, у кого-то хоккей, у кого-то футбол. Кто-то сам спортсмен, и у него-то там медали, педали, участие, призы, понимаете, да? Девушке, где бы мужа такого найти обеспеченного? Парню, где бы такую тещу найти, чтобы купила мне все, что необходимо? У кого-то бизнес, у кого-то желание поумничать, у кого-то сделать карьеру в церкви, стать пастырем, выучиться там, приветы в Америку возить почаще. То есть обратите внимание, какие-то такие меркантильные интересы, какой-то такой примитивизм на уровне, что есть, что пить, во что одеться, комфорт, уют, как на тебя люди смотрят, какую прическу сейчас надо, это все относится к суетности ума. Ищите прежде Царство Божие, вот главное, не суетность, а все остальное называется суетность ума и суета жизни. Все остальное приложится, а у нас бывает такое, что мы ищем прежде, во что одеться, во что про это переживаем, во что обуться, что поесть, как поспать, какие занавески. Ну, я не говорю о том, что мы не должны вообще ничего делать, но я просто говорю, когда главная цель в жизни, вот именно вот это, этим мы только и занимаемся. Вот это, я говорю, на уровень животного переходим. Живем этим. Интересы такие. Выпить, закусить, на что-то поглазеть. Денег заработать, поспать, поесть, удовольствие получить. И смотрите, люди поступают, прочие народы, по суетности ума. Теперь слушайте внимательно. Я к чему хочу сказать, как вообще Библия, вот когда ее понимаешь, она сама вся все объясняет. Ну, конечно, я хочу сказать, объяснять, тут надо напряг мозгов сначала определенный сделать, да, понять смысл, немножко, конечно, заняться освящением, чтобы, как говорится, прочистились наши мозги, да. Потом это, конечно, я это говорю, понятно, да, я вот читаю, я думаю, вы сейчас тоже понимаете, как все просто. И, наверное, не раз кому-то мысль приходила в голову, слушай, а что мне так не пришло? Я вам хочу сказать, мне тоже добрых 20 лет такое не приходило в голову, пока мозги не прополоскал там уже после того, что мне чем промывали, а потом от этого надо было выполаскивать еще, да? Ну, не сразу приходит, но сейчас я вам просто говорю по тексту, смотрите, как все просто, как понятно. И какие мы сложные, что простые вещи не понимаем. Теперь смотрите, значит, народы прочие помрачены в разуме. Заметьте. Суетность ума, заметьте. Помрачены в разуме. Дальше слушайте. Отчуждены от жизни Божьей. От какой жизни Божьей? Главного не понимают освящения, не знают важности этого, не осознают. Пути, как достичь, не знают. В Бога не веруют. Живут чем? Пиво люблю, телевизор люблю, женщинами увлекаюсь. Детей не хочу иметь, потому что это суета-сует, томление духа. Хочу бабки зарабатывать, бизнес делать. Устроить жизнь свою так, знаете, чтобы вот жить плотскую жизнь, удовлетворять свои плотские похоти, да, интересы. И даже не задумываться о том, для чего живу, почему в жизни зло, как от этого избавиться. Я вот недавно просто ехал в машине, ну, слушал одну женщину-политолога. Ну, просто, знаете, иногда так бывает такое интересное что-то. Не пожалел, что послушал. Говорила очень умные вещи. Скажу, мужчины редко так встретишь с таким умом, да? И просто так говорит про политику. Она политолог, она профессор, историк. Ну, приводит пример. Там что-то с политикой связано. Но она говорит, вот знаете, вот есть легкомысленные женщины. Вот так иногда думают. Ну, первая мысль. Легкомысленная женщина думает о мужиках, об интимных отношениях. И вдруг она говорит, совсем не так, говорит. Вы знаете, вот есть легкомысленные женщины, думают, что каждый очередной следующий муж будет лучше. Слышите, не про секс. А речь идет, что легкомысленная женщина, она не пытается найти с мужем подобрать ключики к мужу, да? Она не пытается, ну, как-то влиять, чтобы менять семью, бороться за семью, искать какие-то знания, которые помогут скрепить семью или повлиять хорошо и изменить ситуацию, то есть стать счастливым. Легкомысленная женщина, она не утрудняет себя такими мыслями. Все, развожусь, все, я пошла, сейчас, я еще пока молодая, пользуюсь спросом, за мной мужики бегают. А кто-то говорит, как мухи за одним нехорошим делом. Понимаете, вот такой склад ума. А эта женщина вот сказала эту фразу, думаю, глянь, насколько умный человек. И такую фразу глупая женщина не скажет. Так вот, смотрите. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей. То есть не задумываются о добре, о зле, на чьей стороне мы находимся, нужно, не нужно, какая польза или вред, и как от этого избавиться. Вот это называется отчуждены от жизни Божьей. Хочу сказать, верующие, которые живут. Кто благодатью без закона, кто законом без благодати, кто верою, кто субботою, кто свининою, кто десятиною, кто манией величия в церкви, кто желанием стать пастырем в церкви, да? Заметьте, это тоже люди помрачены в разуме и тоже отчуждены от жизни Божьей. И заметьте, помрачены в разуме, отчуждены, отделены, разделены с жизнью Божьей, слушайте, по причине их невежества, то есть люди не задумываются, не вникают, и дальше, и ожесточение сердец их. Они, дойдя до бесчувствия, обратите внимание, помрачены в разуме и дошли до чего? До абсолютного нуля. Они дошли, значит, до бесчувствия в отношении, чтобы слышать голос Божий или там слышать голос совести, которая осуждает. Они дошли до бесчувствия. Дальше. Предались распутству. Какому распутству? Обратите внимание, слово распутный. Есть путь, а есть развилка, распутье. Распутный – это человек, сбившийся с главной дороги, попавший на второстепенную дорогу и ушедший далеко в сторону. Слово «распутный» – это не обязательно там совсем уж, как говорится, преступник или блудник какой-нибудь, да? Распутный. Ушел от главного. Говоря языком этой 4 главы послания к Ефесянам, этот человек, обратите внимание, отделился, отчужден от жизни Божией. Это человек, который не интересуется вопросами морали, добра и зла. И где я, с кем я, на чьей стороне и кому служу и как избавиться. Дальше. Предались распутству. То есть, предались чему? Удовлетворяют свои плотские похоти и живут ими и этими интересами. То есть, опустились на уровень животного. Поесть, поспать, тепло, светло, и чтобы мухи не кусали. И дальше написано. Так что делают всякую нечистоту. Это обжорство, это пьянство, это блуд, это карьеризм, это сделать деньги, это обмануть, обхитрить, унизить, оскорбить, обидеться. Делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Так, отвечаю как бы на вопрос Галины. Как избавиться от этого? Ну, смотрите, здесь сказано, как мы к этому пришли. Удовлетворяя похоти, не задумываясь над тем, что мы делаем, в каком мире живем, на чьей стороне, да? Далее. Удовлетворяя похоти, доходим до чего? До примитивизма в уме, до слепоты, глухоты духовной. Совесть вообще, как говорится, прогорает насквозь. Заметьте, через удовлетворение своих плотских животных похотей и страстей. Это обыкновенная реакция. Обижаемся, ругаемся, носим злобу, завидуем, превозносимся, мстим, слушаем сплетни, не едим, а жрем. Повесились в интернете, как говорят, завис в интернете. Вот это все то, что делает нас осуеченными умом. Поэтому, если вопрос, как от этого избавиться, я хочу сказать, очень просто. Вот это все, о чем мы говорим, от этого избавиться. Я правильно ответил, но очень коротко. Ну, тема, вы сами понимаете, я на эту тему говорю достаточно много. Ну, не буду опять повторять все, но просто говорю, от этого надо избавиться. И дальше вот это подтверждается. Значит, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина, обратите внимание, слышали о нем и в нем научились. Обратите внимание, вы с ним стали одно. Так как истина не около Иисуса, а во Иисусе, поэтому нужно во Христа войти, в небесный храм нужно войти и созерцать там эту красоту храма Господня, а потом свой храм построить по образцу небесного. Значит, смотрите, истина, что такое истина во Иисусе? И не суббота, и не свинина, и не десятина, и не наговение, и не крещение обрядовое. Слушайте, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Слышите? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Что такое отложить? Смотрите, нужно осознать, что живем не той жизнью, понять, что в этом плохо. То есть мир похотей и страстей, которые мы удовлетворяли, это нужно все отложить. И заметьте. И это будет способствовать обновлению духа ума вашего. Ум, понятно, а дух ума? Обновить смысл нашего ума. Ум – это способность думать, а вот о чем думаем, думали и о чем нужно думать, вот это нужно одно другим заменить. И облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, святости и истины. Посему, смотрите, что надо делать? Посему, отвергнув ложь, вот как от этого избавиться? Чтобы в голове не было винегрета или каши, с чего начинается родина. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе. Но если уже завелись, не делайте так, чтобы это превратилось, как говорится, в висяк постоянный в компьютере. И не давайте места дьяволу. Ну, в каком проявлении? Чтобы мы не жили по похотям и не удовлетворяли эти похоти и страсти. Не обижались, не раздражались, не мстили, научились любить врагов и так далее. Кто крал, впредь не кради. Потому что в голове что? Потом только как украсть и как вот это все разработать, да? Академия воровская. Заметьте, если я краду в голове о воровстве, вот она суетность ума. Если я смотрю телевизор, эти сериалы, в моей голове все сериалы, все артисты. Сначала смотрим, переживаем, а потом думаем, что же будет в следующей серии. Я говорю, ничего не будет, интрига будет продолжаться. Итак, все 340 серий. А для чего? Ну как для чего? Ну если не будете смотреть и начнете думать о жизни, так я хочу сказать, вам жизнь не понравится, вы начнете революцию делать, перестройкой заниматься, реформатором станете. Поэтому одни пьют, другие курят, третьи колятся, четвертые альпинисты в гору дерутся. Пятые дерутся между собой на борцовском ковре. Шестые делают деньги. Седьмые бегают за женщинами и никак не найдут, которая бы их удовлетворила. Восьмые жрут. Извините, я что-то говорю, да? Девятые, десятые смотрят сериалы. Кто-то лезет в политику. Не хочется работать, хочется депутатом хочу быть. Хочу работать на благо страны в качестве президента. Любишь страну, возьми метлу, подмети улицу. А нет, нет. Это унизительно. Так вот смотрите. Кто крал, впредь не кради. Заметьте, вот что я перечислил, и еще тысячи, что я не перечислил. чему мы стремимся, что нас делает рабами, вот это мы только о том и думаем. Поэтому наш ум осуечен чем угодно, футболом, хоккеем, Олимпийскими играми, предстоящими и прошедшими. Сначала думаем, кто же будет выступать, да кто станет победителем, а после этого будем думать, да что ж так нас подвел, да как же он проиграл, да что же это такое, да судьи не такие, да допинговый контроль, что-то это подделали там. Ну, знаете, вот это называется осуеченность ума. Чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Поэтому нам жизнь такая устроена, чтобы мы то артисты, то Мадонна, то Примадонна какая-нибудь выступает у нас все время, да. То конкурсы, то ты включаешь компьютер, а тут ура, вы выиграли бесплатное обучение на финансовой там бирже на Форексе. И как я выиграл? Не играл тут, а выиграл тут, раз, щелк туда, он выиграл, вот тебе обучение бесплатное. Я говорю, на бирже там еще такого дурака, извините, не хватает, как я. Вы можете выиграть. Обратите внимание, все время там в этом интернете. Наша дочка зарабатывает в день там, ну, 2000 долларов. Маленький мальчик играет где-то уже какие-то там вот эти вот азартные игры, где деньги делаются. Ну, просто все зарабатывают в каких-то там этих играх компьютерных. Ну, зарабатывают такие, а тут некоторые кто-то на завод ходит, пашет. То увольняют их, то зарплату уменьшают. Это я к чему хочу сказать. Занимайтесь, вникайте туда-сюда. В интернет как залезете, так тут вообще, как говорится, действительно всемирная паутина, и мы попали в лапы паука. Я говорю, ну тут уж суетность ума бесконечная. Только включить, залезть в интернет, в YouTube или еще в YouTube какой-нибудь, и ой, тут такое, ой, еще это, и это, и это, и день не ночь, и ночь не день, и уже утро, а я еще не спал. Вот это называется суетность ума. Поэтому, кто этим занимался, впредь не занимайся. Кто крал, не кради, а лучше трудись. Сделай своими руками полезность, чтобы было еще уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, ну, а это последствия обиды, недовольства, раздражения. Значит, никакое гнилое слово и никакое раздражение, и недовольство, ни зависть, ни обида не должно исходить ни из уст, ни из сердца вашего, а только доброе. Слово, доброе чувство для назидания в вере, дабы она доставляла благодать слушающим. Опять переходим к главному. Что есть не суета? И не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, заметьте это все, заметьте, если мы в раздражении, в ярости, в гневе, в крике, в злоречии, то наши мозги не могут, что сердце в обиде, а разум о Боге мечтает. Такого не бывает. От избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца занято и наше сознание. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Думаю, что понятно, Галина, я ответил на твой вопрос. Думаю, что мысли интересные, простые. Вот смотрите, вот вторая тема, она очень переплетена с первой темой. Очень по смыслу. Там пишется, нужно избавиться, будем говорить, от неправильного понимания, которое связано с нашим характером, чтобы стать учеником Христа. Здесь пишется, что мы не можем быть учениками Христа, потому что будем помрачены в разуме. А почему? Да потому что разум осуечен. А почему? А потому что мы живем по похотям и смотрим, ищем, едим, пьем, бегаем за тем, что нравится нашему плотскому сердцу. Опять учениками мы не можем быть. К сожалению, видите, опять к сожалению говорю, два вопроса из предыдущей, я начинаю отставать вообще полностью от программы. Ну, видите, сказать коротенько, это иногда бывает не сказать ничего. Или сказать ничего. Так что, извиняйте. Вот два вопроса ответил, уже время 2 часа мы проговорили. Значит, буду продолжать следующую пятницу. Значит, еще по этому списку незаконченному, да. Вот Сергей здесь мне написал вопрос. Сергей, я извиняюсь, ну, значит, вопрос твой перейдет опять в мой список. И в следующую пятницу, ну, постараюсь подогнать свои долги, как говорится, отдать долги и ответить на все вопросы. Поэтому на сегодня мы заканчиваем нашу тему, наше общение. Следующее общение у нас завтра, в субботу. Общение будет итоговым. Я имею в виду по теме о святилище. Вот о чем мы говорили с вами предыдущие три общения на эту тему. Завтра мы подведем итоги. Завтра что-то скажу уже такое, знаете, конкретное. Хотя, я думаю, и так можно было уже понять, о чем то. Я почитал вам, показывал, как говорится, подводил вас к чему-то, да. Завтра что-то скажу. Думаю, что кому-то, может быть, это будет неинтересно. Кто-то поймет, что это заблуждение. Но я хочу сказать... Будут стихи прочитаны, и кто не захочет согласиться, это право каждого человека, там заставлять я не буду, контролировать не буду, у нас организации нет, но надо будет ответить и объяснить некоторые стихи по-другому. Стихи будут такие, которые мы с вами читали, которые объяснить по-другому иногда бывает очень-очень нелегко. Так что до следующей встречи завтра, всего хорошего и Божьих благословений вам. Все, оставайтесь с Богом.